И о погоде на северо-западе России из-за циклона, который идет с Финского залива, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные и с грозами и порывистым ветром, до 30 градусов тепла, на юге до 36 градусов тепла. Это разговор уже, правда, про 36 градусов идет о центральном районе, где на основной территории центрального района синоптики обещают 31 градус выше нуля, и по-прежнему сухо и жарко. 18 августа в Санкт-Петербурге ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, 23-25 градусов. В Москве переменная облачность, небольшая вероятность дождя. На западе области в конце дня дожди все-таки возможны, даже возможны грозы. 30-32 градуса в столице, по области 28-33 градуса. 8:08 в Москве. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И вновь в этом часе будем говорить о визите Ангели Меркель в Тбилиси. И никуда мы не денемся от разговора о дефолте. Разговор о дефолте. Мы попытаемся в этот разговор вовлечь и вас. Тема сегодняшнего часа. Пострадали ли вы от дефолта 1998 года? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 961-33-33 для абонента «Радио Свобода» или на смс номер плюс 7-903-743-2801. Дефолт обернулся зависимостью от иностранного капитала, считает Константин. Нет, у меня денег просто не было, я простой врач, и зарплату нам тогда не платили, анонимный слушатель пишет. Разумеется, пишут майоровы, только в 90-м году завели сберкнижку, на которой было 8 тысяч, так что особых сбережений не было, но считали себя обеспеченными людьми. Какие-то суммы вложили в так называемые рога и копыта, кроме МММ, все пропало. И вот, не имею одаренности коммерции, отсюда крупных денежных сбережений, что помогает с наименьшими потерями преодолевать крупные потрясения, как дефолт 98 года, который, впрочем, происходит у нас ежедневно, пишет Александр из Сызрани. Ваше мнение по поводу дефолта 1998 года, пострадали ли вы от него или нет, вы можете присылать на номер 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-2801. В самое ближайшее время мы вновь будем говорить о дефолте и о многом другом, а сейчас давайте отправимся в Тбилиси. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вчера посетила столицу Грузии, после встречи с президентом Михаилом Саакашвили заявила о неизменности ее позиции поддержки скорейшего вступления Грузии в НАТО. С подробностями визита и оценками кавказского конфликта в Германии наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
Ангела Меркель заявила в Тбилиси, цитата, «Грузия будет, если она захочет, а она, безусловно, хочет этого, членом НАТО. Для меня ситуация в этом вопросе не изменилась». Конец цитаты. Канцлер Германии высказалась в Тбилиси за скорейшую отправку в зону конфликта международных наблюдателей. «Это необходимо», – заявила глава правительства Германии, – «для контроля за соблюдением договоренности о прекращении огня». Она, в частности, сказала, «Соглашение подписано обеими сторонами, и в связи с этим я ожидаю быстрого вывода российских войск, который пока, к сожалению, по крайней мере по имеющейся у меня информации, не начался и не происходит в той мере, в которой мы ожидаем». Немецкие средства массовой информации цитируют заявление Дмитрия Медведева, сделанное, как пишут, после звонка Николя Саркози и его угрозы ухудшения отношений Евросоюза к России, что отвод российских войск начнется с понедельника. Германия же явно не едина в оценках кризиса на Кавказе. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью журналу «Шпигель» заявил, что считает виновной в кризисе только грузинскую сторону. Он назвал Михаила Саакашвили безрассудным авантюристом. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, славущий шрёдеровцем, счел нужным, однако, выразить свое несогласие с позицией бывшего шефа. В интервью газете «Мир. Воскресенье» он заявил, цитата, «В нынешней ситуации я вижу свою миссию не в описании хронологии эскалации и выводов из нее о большей или меньшей виновности той или иной стороны. Но я уже, тем не менее, высказал российской стороне свое мнение, что вспышкой враждебности, бомбардировками Грузии и вводом войск на ее территорию Россия перешла границу адекватного ответа. Конец цитаты. Многие комментаторы выделяют интервью немецкому телевидению известного ученого-правоведа Отто Луфтерханта, заявившего, цитата, «НАТО само написало сценарий для России». Конец цитаты. Ученый пояснил, что само обвинение России и Грузии в геноциде он считает копией и ответом на бомбардировки авиации НАТО Сербии в 1999 году. Еще один интересный, связанный с грузино-российским конфликтом сюжет будет в центре внимания общественности Германии в понедельник. Как стало известно, вечером выйдет в эфир телерепортаж, доказывающий, что у многих грузинских пехотинцев Южной Осетии в руках было немецкое автоматическое оружие Г-36. Нелегальное в обход закона попадание немецких автоматов концерна «Хеклер» и «Кох» в Грузию – это скандал, и в его объяснении будут заинтересованы многие. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
8:13 в Москве и краткий обзор прессы. Ну, конечно, Надежда Перцева не может обойти тему дефолта, не так ли, Надежда?
Да, еще раз доброе утро. Доброе утро, Сергей. Безусловно, об этом сегодня пишут очень многие газеты. Времени, к сожалению, немного, но я попробую коротко так обрисовать эту картину. «Черный понедельник», 10 лет спустя. Газета «Время новостей» публикует отрывки из книги Сергея Алексашенко «Битва за рубль». Автор занимал в 1995-1998 годах пост первого зампреда Банка России и входил в число тех, кто вырабатывал тогда ключевые решения, включая и объявленные 17 августа. Кризис 1998-го стал тяжелейшим испытанием для России, для ее экономики, для ее граждан. Цель, уплаченная за ошибки и нерешительность властей, была огромна. Боль от понесенных потерь до сих пор не может успокоиться у сотен тысяч людей. Не случайно первый вопрос, который сейчас задают при малейших признаках финансовой нестабильности, звучит так. А нового дефолта не будет? 10 лет – это, безусловно, повод поговорить об уроках и выводах августа 1998 года. Это отрывок из книги «Битва за рубль». 17 августа 1998 года в России разразился самый жестокий за всю ее новейшую историю финансовый кризис. Это уже издание газеты. С тех пор прошло 10 лет, и страна изменилась до неузнаваемости. Но вот удивительное совпадение. Этот юбилей она отмечает в ситуации, во многом напоминающей август 1998 года. Налицо мощный отток иностранного капитала, резкое падение цен на нефть, обвал фондового рынка, рост импорта при грядущем сокращении поступлений от экспорта. Имеет место даже головокружительное падение курса рубля, чего не наблюдалось долгие годы. И, наконец, существует огромный внешний долг. Разница лишь в том, что 10 лет назад это были долги государства, а теперь в них увязли отечественные компании и, в первую очередь, крупнейшие госкорпорации, подчеркивает издание газеты. Правда, сейчас все выглядит совсем не так печально, как 10 лет назад. Вице-премьер-министр финансов Алексей Кудрин имеет к событиям 1998 года прямое отношение. В то время, занимая пост первого замминистра финансов, он добивался от Международного валютного фонда финансовой помощи для России. Если бы фонд выделил российскому правительству 20 миллиардов долларов, то кризиса можно было бы избежать, заявил Кудрин, отвечая на вопросы корреспондентам издания «Газета». Авторы решения о дефолте по внутреннему долгу, вызывающим девальвацию рубля, уверены, что поступили правильно. Кредиторы не возражают. В итоге они потеряли немного. Больше всех от кризиса 1998 года пострадало население, подчеркивает газета «Ведомости».
Спасибо большое. И еще вернется Надежда Перцева с обзором газет в студию. А пока 9:15, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти эвакуировали более 400 человек из района национального парка «Большой каньон». В центре Баку в воскресенье вечером в результате взрыва в мечети погибли 2 человека, 9 получили ранения. Президент Пакистана Первез Мушарраф не уйдет в отставку, несмотря на угрозу импичмента, заявил пресс-секретарь пакистанского лидера. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Олимпийская панорама.
100 дней президента Медведева. Эту тему обсуждают в программе «Час прессы» заместитель главного редактора газеты «Известия» Александр Реут и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Программу «Час прессы» проведет Елена Рыковцева и выйдет она в эфир в 13 часов, сразу после выпуска новостей. А сейчас новости совершенно другие. Мы ожидаем в студии Игоря Кытманова. Игорь пришел, появился и, наверное, будет сейчас олимпийская тема главной.
Да, безусловно, тем более, что только что завершились в Пекине соревнования по женскому триатлону. Победу праздновала представительница Австралии Эмма Сноусел. Второе место, а, соответственно, и серебряную медаль завоевала Ванесса Фернандеш из Португалии. Третьей была еще одна австралийка Эмма Моффетт. Еще сегодня на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 17 комплектов наград. Больше всего в легкой атлетике 6. Это... Также отмечу, что накануне в легкой атлетике я бы выделил 100-метровку у женщин, где весь пьедестал почета остался за представительницами Ямайки. Первое место заняла Шелли Энн Фрейзер. В воскресенье 4 матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Химки проиграли футбольному клубу Москва 0-2, МКАР Спартак ничья 1-1, ЦСКА выиграл у Терека 2-0, Зенит уступил Шиннику 1-3. Ну вот, пока на этом все.
Спасибо, Игорь. И теперь от новостей спорта к новостям экономики. Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, сократился на 30% по сравнению с прошлогодним, примерно до 11 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. 64% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы и еще 32% предоставленные ими же кредиты. В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций в Россию по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития составил 52 миллиарда долларов, на 20 миллиардов больше, чем в 2006 году. Российский фондовый рынок демонстрирует с начала третьего квартала наихудшую динамику среди 20 крупнейших фондовых рынков мира. По оценкам агентства Bloomberg, один из главных индексов российского рынка акций, РТС, с 30 июня снизился на 22%, а за период с 19 мая, когда был зафиксирован его рекордный уровень, снижение составило 28%. Темпы этого снижения ускорялись по мере падения мировых цен на нефть. Только за последние 4 недели нефть подешевела на 23%. Внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первом квартале почти на 3% и превысил 477 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. 36% этой суммы приходится на зарубежные обязательства банков. Весь внешний долг государства российского составляет ныне 41 миллиард долларов, то есть почти в 12 раз меньше общего корпоративного внешнего долга России. Объем экономики 15 стран еврозоны в течение второго квартала года сократился на 0,2% из-за высоких цен на топливо и продовольствие, сообщило Европейское агентство статистики. Объем экономики Германии сократился на 0,5% впервые за последние 4 года, Франции и Италии на 0,3%. В годовом исчислении, то есть по сравнению с показателем второго квартала прошлого года, объем ВВП всей еврозоны увеличился на 1,5%. По оценкам экспертов, европейская экономика, как и японская, балансирует на грани рецессии. Так определяют сокращение объема экономики той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. Объем ВВП Соединенных Штатов сократился в последнем квартале прошлого года, однако за первые два квартала нынешнего вновь увеличился.
И замечу, что Центробанк сегодня дает за 1 доллар США 24 рубля 51 копейку, за 1 евро 36 рублей 14 копеек. Теперь давайте отправимся за океан. Юрий Жигалкин и его коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне говорят также о российско-грузинском конфликте. С чем теперь ассоциируется название штата Джорджия у рядовых американцев? И поможет ли российско-грузинский конфликт Джону Маккейну выиграть выборы? Все это мы сможем узнать из программы «Америка сегодня».
Российско-грузинский конфликт и предвыборная борьба в США. Десятилетняя годовщина российского дефолта. Уроки и прогнозы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если вплоть до прошлой недели для подавляющего числа американцев слово «Джорджия» наверняка ассоциировалось с провинциальным южным штатом, то сегодня Джорджия, Грузия, стала одним из горячих слов в лексиконе ведущих американских политиков. Ситуация в Грузии остается первополосной новостью ведущих американских газет и главной темой редакционных полос. Политологи предполагают, что вторжение России на территорию суверенной страны превратит вопрос об американо-российских отношениях в одну из главных тем президентской кампании. По крайней мере, один из кандидатов, Джон Маккейн, видимо, считает, что эта акция Москвы укрепит его шансы на победу на президентских выборах. Критика российской акции стала лейтмотивом его последних заявлений. Насколько обоснованы такие расчеты? Слово Яну Рунову.
Вот мнение Карлин Кин-Бауман из Вашингтонского института American Enterprise. Экономика остается вопросом номер один и, как я ожидаю, останется на какое-то время. Но мы действительно наблюдаем, что вопросы внешней политики занимают все большее место, что в общественном мнении заметны тенденции пересмотра отношения к России, к мотивировкам российской агрессии против Грузии. Поэтому позиции Джона Маккейна, давнего критика России, значительно укрепились. В нем американский избиратель видит человека более опытного в вопросах внешней политики. И все же на данном этапе американцев больше беспокоит состояние экономики. Несколько иной взгляд у директора исследовательских программ Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвида Коппела. Грузия и экономика – две части одной проблемы – энергетической. Когда американцы жалуются на плохую экономику, от которой страдают практически все слои населения, имеются в виду прежде всего цены на бензин. Вторжение российской армии в Грузию показывает всему миру, насколько важно защищать поставки энергоносителей. Это вопрос и экономики, и политики, и обороны. Все очень связано. Российская агрессия против Грузии напомнила нам, что одними уговорами и призывами не всегда можно решить проблему. Есть страны, которые понимают только жесткий язык санкций, язык демонстрации силы и готовности эту силу использовать. Нет, американцы не скажут, теперь мы должны избрать президента Маккейна только потому, что он направит американские войска на защиту Грузии. Вовсе нет. Начиная с 1945 года, внешняя политика Соединенных Штатов направлена на то, чтобы избегать прямой вооруженной конфронтации с Советским Союзом и его преемницей Россией. И я думаю, американцы это понимают и принимают. Однако растущая задиристость российского руководства, российская угроза нашим национальным интересам, включая энергетические интересы, может потребовать от американцев избрать такого президента, который отличается большей жесткостью. Маккейн гораздо жестче Обамы и, к тому же, опытнее. Так считает Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Колорадо.
Вопрос о том, почему Москва пошла на вторжение на территорию суверенного государства, акцию, попирающую здравый смысл, однозначно выставляющую ее агрессором, остается главной загадкой для американских аналитиков, несмотря на обилие трактовок мотивов действий Москвы. Профессор Мичиганского университета Владимир Шлепенток считает, что многие на Западе не замечают очевидного.
Россия сознательно, откровенно вступила в конфликт буквально со всем миром. И интересно, что редактор «Московской правды», так сказать, как бы от сердца, вообще занимающийся скорее прокремлевскую позицию, от сердца сказал, ведь мы презираем весь мир. Вот в этом и есть глубинный корень нынешних событий. Американские политики не понимают того, что произошло в российском сознании, что политическая элита в стране от ненависти к Америке, от страха перед Америкой сейчас испытывает другие эмоции, эмоции презрения. А это очень плохой советник для внешнеполитических действий России.
То есть не расчет, не, как говорит Москва, защита жителей Осетии, а чувство презрения движет теми, кто принимает решения в России.
Конечно. не было бы вторжения в Грузию, если бы Москва уважала, так сказать, по крайней мере, боялась Соединенных, не более там уважала американские ценности, или американские принципы, или европейские ценности, а она их презирает. Она считает, что Америка находится на краю, так сказать, краха своей экономики, что Америка полностью дискредитировала себя во всех внешнеполитических акциях, во главе Америки стоят, так сказать, чуть ли не идиоты, и это, собственно говоря, вдохновило их на такие действия. Они еще обещают, между прочим, наказать Америку и за соглашение с Польшей по поводу установки.
Профессор, ну, в общем, такое глубокое, как мы с вами хорошо понимаем, заблуждение, в общем, пугает.
Это и должно пугать. И я думаю, что вот американские политики должны осознать, что они имеют дело со страной, у руководства которой имеет совсем другое отношение, чем то, которое было у Сталина, у Брежнева, у Андропова, чем то, которое сейчас. Ибо все эти три руководителя, на которые я ссылался, все они считали Америку сильной, мощной, пусть дьявольской державой, но очень сильной. А эти так не думают.
Как вы все-таки считаете, эта ситуация вокруг Грузии может помочь Маккейну в его предвыборной борьбе?
Внешнеполитический фактор мало влияет на американскую аудиторию. И тем не менее, в какой-то степени, это, конечно, поможет Маккейну уж никак не Обаме.
Профессор Владимир Шлепентох оценивал российско-грузинский конфликт в американском контексте. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А вот тогда-то мы и узнаем о причинах и уроках дефолта. Стал ли 1998 год уроком для Соединенных Штатов, не только для России. Вообще много мы будем говорить о дефолте в последней получасовке программы «Утреннее время свободы». Будем также говорить и о медицинских новостях. Те, кто желают похудеть, не оставил мысли об эффективности диеты, могут внимательно прослушать эту программу. Но это будет все в рамках программы «Время свободы». А затем в 9 часов начнется программа «Свобода в 9». Автор и ведущий этой программы Евгения Назарец уже готова анонсировать ее. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы будем говорить не только об итогах визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Тбилиси и сегодняшней обстановке в зоне вооруженного конфликта на территории Грузии, в приграничных российских районах, но также о том, что 40 лет назад руководители стран Варшавского договора одобрили вторжение в Чехословакию с целью остановить антисоветские реформы, начавшиеся со смены руководства страны весной 68-го года, то есть в августе закончилась Пражская весна, ровно 40 лет назад. Конечно же, тоже поговорим о десятилетии дефолта и его влиянии на жизнь россиян. Ну и расскажем о том, что в Москве собираются строить доходные дома. Арендная плата в ней будет сравнительно низкой, а первоочередное право жить там получат молодые семьи и малоимущие граждане. Вот такова будет программа «Свобода в 9».
Понятно. Это была Евгения Назарец. В 9 часов не забудьте настроить свои приемники на программу «Свобода в 9». В Москве же тем временем часы в московской студии показывают 8 часов 30 минут. Время новостей, которые подготовила Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
30 коротко о главных событиях. Сегодня Россия начнет отвод своих войск на позиции, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с президентом Франции Николя Саркози. В центре Грузии, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», российские войска проводят перегруппировку в районе города Горе. В Гайском районе Абхазии в воскресенье на фугасе подорвалась группа абхазских пограничников. Двое погибли, еще двое получили ранения. Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что число людей, покинувших свои дома в результате конфликта в Южной Осетии, превышает 158,5 тысяч. США и Германия по-прежнему не исключают возможность приема Грузии в НАТО, несмотря на нынешний конфликт с Россией. Во вторник в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО обсудят ситуацию вокруг Грузии. Министр обороны США Роберт Гейтс считает, что после конфликта в Грузии США могут пересмотреть отношения стратегического партнерства с Россией. В Багдаде, в одном из суннитских районов, в воскресенье жертвами взрыва стали 15 человек, около 30 получили ранения. В центре Баку в результате взрыва в мечети, по уточненным данным, погибли 2 человека, 9 получили ранения. Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косове от ООН Европейскому Союзу. По словам министра иностранных дел Сербии Вука Еремича, решение было принято без согласия Белграда и Совета Безопасности ООН. США выразили обеспокоенность в связи с запуском Ираном ракеты, способной нести на борту спутники. По мнению Белого дома, технологии, примененные при строительстве иранской ракеты, могут быть использованы при создании баллистических ракет.
Новости погоды. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут кратковременный дождь, грозу и порывы, шквалистые даже, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду при грозе. При этом температура в Санкт-Петербурге днем будет 23-25 градусов. В столице же переменная облачность. На западе области в конце дня дожди и, возможно, даже грозы. Температура в столице 30-32 градуса, по области 28-33 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Продолжаем вспоминать годовщину дефолта, печальную и неприятную годовщину. Наш вопрос, тема сегодняшнего часа: пострадали ли вы от дефолта 1998 года? 961-33-33, телефон, это номер пейджера для абонента «Радио Свобода». Вы можете оставлять ваше сообщение, либо воспользоваться номером для СМС-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. Да, пишет нам Шамиль из Истры, а главное, понял, что как бы ни называлось государство, СССР или Русь Святая, правители его со времен Ивана Грозного считали свой народ безответным быдлом, жалеть которое ни в мирное, ни в военное время не стоит. Такой вот менталитет, и жаловаться тут не на кого. Мнение Шамиля из Истры. Ваше мнение мы продолжаем принимать. 961-33-33. Плюс 7-903-743-2801. Пострадали ли вы от дефолта? Ну, как вы понимаете, десятилетие дефолта, несмотря на то, что коснулся он не только государственных структур, но и почти каждого жителя страны, экономисты берут на себя смелость утверждать, что кризис оздоровил российскую экономику, и повторения его в ближайшие годы опасаться не стоит. Однако, по данным социологов, почти половина россиян не исключает возможности нового дефолта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Экономические кризисы, сродни дефолту 98 года, порождают устойчивые фобии в массовом сознании граждан. По данным общероссийских опросов, проводимых аналитическим центром Юрия Левады, в последние годы россияне все более опасаются повторения дефолта. В большинстве своем это люди среднего и старшего возраста, жители малых городов и сел, говорит социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
Нынешние показатели опросов говорят о том, что в целом в массовом сознании сохраняется высокая тревожность и недостаточная степень доверия к действиям властей. Но если сравнивать показатели за разные годы, то, например, мы наблюдаем примерно одинаковые оценки вероятности кризиса как в 2008, так и в 2006 годах. 2006 год можно назвать относительно стабильным. Все это заметят, что именно в этот год респонденты отмечали улучшение материального положения на фоне роста реальных доходов, рост своих потребительских возможностей, имели растущие ожидания относительно своего материального положения и развивали потребительский план на ближайшие месяцы.
После сокрушительного экономического краха россияне все эти годы продолжают жить в страхе, что дефолт неизбежен. Даже в оптимистичном 2007 году ставки на экономический кризис в России делились почти поровну. Если говорить об опросах, проведенных в июле этого года, то сегодня серьезное опасение россиян вызывает не столько возможность повторения дефолта, сколько постоянный рост цен на продукты и товары, говорит Наталья Бондаренко.
Такие шоки у населения, как получено в 98 году, могут в дальнейшем усваиваться в общих ожиданиях. Это показывают наши опросы, в ощущении неустойчивости, нестабильности и тревожности массового сознания. Несомненно, это влияет на коридор планирования. А сейчас, как и несколько лет назад, российские семьи строят прогнозы относительно того, что может ожидать их семью, максимум на год-два вперед. Хотя в сознании россиян и остаются нотки тревожности, однако очевидно, что происходит проработка прошлого опыта, совмещение его с недавними событиями и, соответственно, коррекция ожиданий людей и их планов. Следует отметить, что что важно для июля 2008 года, что именно растущие инфляционные ожидания, как мне кажется, формируют сейчас, текущие, будут формировать будущее поведение россиян и, в первую очередь, потребительское. Вот таковы результаты.
Избежать дефолта 1998 года было нельзя, считают многие экономисты, подтверждая это объективными причинами. Нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране в то время и ряд других. Однако ждать повторения кризиса не стоит, заверяют они. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
А вы пострадали ли от дефолта 1998 года? Пейджер в Москве 961-33-33. СМС-сообщение можете присылать на номер 903-743-2801. Денег как не было, так и нет. Мало что изменилось, пишет Андрей из Брянской области. Дефолт был у тех, кто побогаче. Они, вероятно, потеряли, а рабочим терять было нечего, пишет еще один корреспондент, вернее, слушатель радио «Свобода». Ну, вот с тем же самым вопросом, пострадали ли вы от дефолта 98-го года, на улице Улан-Удэ вышел Александр Мальцев, вот что он услышал.
Ну, я не могу вспомнить, чтобы так уж сильно я пострадала, да, так как еще училась в школе. Ну, я помню, что продукты резко подорожали, была какая-то паника. Дефолт 98-го года – это вообще притча во языцах для всех менеджеров. Допустим, финансовые расчеты, да, мы всегда на опыт как бы тех компаний, которые в 98-м году рухнули, да, чтобы такого не повторилось. То есть создается какой-то финансовый балласт, да, который поможет продержаться, если какая-то кризисная ситуация возникнет. А с тех пор государство очень хорошо распиарило стабилизационный фонд, то, что ничего такого не произойдет, но я как специалист, честно говоря, не верю. В любой момент может случиться кризис. Я считаю, не стоит расслабляться, ну, хранить свои сбережения, это вот что-то вот делать более грамотно.
Ярких впечатлений не было, да, наверное, не пострадали.
Не было накопления, мы в то время, наверное, еще молодые были, поэтому...
Доллар подскочил, да, когда вот это... Неуверенность была в завтрашнем дне. Это, конечно, у каждого, наверное. Заработную плату вовремя не давали. На 3-4 месяца задержка была. Очень тяжело, дети маленькие.
Деньги потеряли. Для Бурятии это нормальные вообще деньги были. Около 4000 баксов. Перед этим буквально продал машину в рублях, потерял. Ну, всегда кто-то теряет, кто-то находит. Кто-то вовремя купил доллары, успел в этот момент. Конечно, у него получился выигрыш.
Да, конечно, пострадали.
Ну, мне кажется, в 98-м году пострадала каждая приличная семья, которая доверилась российскому правительству, которое мы имели. Был родственник, единственное, что ему пришлось, буквально на год, да даже побольше, свернуть свою коммерческую деятельность. Была большая партия дорогого товара, и он попросту год его не продавал.
Да, пострадала, значит, мы это на книжку наложила, и еще и не получали.
Для всей страны было тягость, но те, кто валюту держали, наверное, выиграли.
Страдали, конечно. Только вроде пристроишься к одному месту, а потом цены скакнут, опять начинаешь выкручиваться всякое разное. В долги всегда лезли. Денег всю жизнь не было и до сих пор нет.
Каждая семья почувствует повышение цен.
Нет, не выиграли, не проиграли. Все как было, так и осталось.
Нет.
Где я работал, там предприятия были неприятности большие.
Нет, у нас тогда не было денег.
Врачи и учителя самые бедные, мы относимся к врачам, да? У нас никаких сбережений не было, поэтому, может быть, к счастью, или к несчастью, но мы не пострадали.
По-моему, нет такого человека, кто не пострадал в 98-м году от дефолта. Люди в одночасье стали нищими. Члены правительства и банки, наверное, они только могли знать о грядущем катаклизме. Простой гражданин вряд ли на таких событиях мог знать. Лет 5-6 пришлось стиснуть зубы так же работать, чтобы выйти на тот же уровень. Ждем очередного, чтобы опять государство разбогатело, видимо.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, пострадали ли вы от дефолта 1998 года.
А расспрашивал жителей Улан-Удэ Александр Мальцев, корреспондент.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Два года потратили израильские ученые для того, чтобы испытать эффективность популярных диет для похудения. Если вы еще не оставили мысль немедленно похудеть, то этот материал будет адресован именно вам. С медицинскими новостями Ольга Беклемищева.
На 15 августа в больницах Северной Осетии находится 358 человек, пострадавших в результате боевых действий в Южной Осетии. В их числе 58 детей. госпиталях МЧС и защита Минздравсоцразвития оказывается помощь всем обратившимся. На 15 августа обратились 320 человек. В федеральные учреждения эвакуировано 34 человека. Сколько среди них детей, не сообщается. Известно также, что 9 детей-сирот из Цхинвальского сиротского дома поступили на психологическую реабилитацию в реабилитационный центр Российского детского фонда в Московской области. Судя по всему, точное количество пострадавших еще неизвестно, но можно надеяться, что, по крайней мере, большинство людей с ранениями уже получили квалифицированную медицинскую помощь. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко утвердил новые санитарные требования к питанию школьников и учащихся колледжей и ПТУ. В школьных столовых будет запрещено продавать торты и пирожные на кремовой основе, чипсы, жевательную резинку и карамель, газированные напитки, квас, кофе, сырокопченые мясные изделия и колбасы, грибы, острые соусы, кетчуп и майонез. Из меню учащихся исключены также макароны по-флотски с мясным фаршем, яичница, глазунья, окрошки и холодные супы, арахис, мороженое, изготовленное из растительных жиров, а также кумыс и другие кисломолочные продукты с высоким, более 0,5% содержанием этанола. В учебных заведениях запрещается реализовывать блюда, приготовленные накануне. Исполнение утвержденных Роспотребнадзором правил будет обязательным для всех образовательных учреждений, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, а также для всех организаций, занимающихся обеспечением питания школьников. Израильские ученые провели двухлетнее сравнительное испытание эффективности популярных диет для похудения. Испытание проводилось на 322 сотрудниках ядерного научного центра в городе Димона, Израиль, с индексом массы тела больше 27 кг на метр квадратный. Приблизительно равные группы два года худели с помощью трех диет. Диета с низким содержанием жиров, рекомендована Американской ассоциацией сердца, средиземноморской диеты, рекомендована Вайленом и Скеттером, и диета с низким содержанием углеводов, так называемая диета Аткинса. Причем первые две предполагали ограничение калорий. Диета Аткинса таких ограничений не предусматривала. По результатам исследования диеты расположили следующим образом. Самой эффективной оказалась диета с низким содержанием углеводов. Пациенты похудели в среднем на 5,6 кг. На втором месте средиземноморская диета 4,6 кг. На третьем диета с низким содержанием жира 3,5 кг. Причем ряд метаболических показателей, уровень липопротеидов высокой плотности, уровень триглицеридов, уровень цереактивного белка также был лучше у людей, соблюдавших диету Аткинса.
С 22 по 24 августа в 11-й раз в Москве пройдет фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». Три дня хорошей музыки на открытом воздухе, рассказывает Марина Тимашева.
В этом году в фестивале участвуют 16 ансамблей, в 11 из них заезжие знаменитости. Каждый играет по 45 минут, надоесть не успевают. Да и как могут надоесть любителям джаза американский саксофонист Майк Трейси или пианист Лэри Уиллис. Да еще в столь необычном составе с Майком Трейси, например, будут играть студенты Академии имени Гнесиных. По какому принципу составлены программы? Арт-директор фестиваля Михаил Грин приводит в пример второй день.
Макович играет соло фортепиано. Перед ним играет фьюжновый состав. Значит, он будет такой громкий, заводной. После будет довольно лиричный соло фортепиано. Ну, логично же, такой переход. Ведь вообще надо всегда вот так выстраивать программу. А после будет Лэри Уиллис. И это будет уже совсем другая музыка. Это будет хороший хард-поп такой. Заводной. Так что все, по-моему, логично. Тут слабых нет. Даже молодняк очень сильный.
Специалист очень рекомендует послушать польского музыканта Адама Маковича и Бобаша из Словакии, рассказывает Михаил Грин.
Мне позвонил директор культурного центра Словакии и сказал, что у меня на День Европы приезжает ансамбль «Бобаш». Не можешь ты их приютить на день, на вечер, чтобы они выступили у тебя в клубе, ну, за минимальный гонорар. Я говорю, что они делают в Словакии, ну, Бобаш, вообще все странно так называется. Он говорит, не волнуйся, все будет хорошо, они поют блюз. И действительно, я закрыл глаза, когда он запел, это была сказка. Такой голос похож на Тома Уэйтса, только это чистый блюз. Человек жил в Чикаго, у него прекрасный английский. И самое главное, что он еще потрясающе играет на харпе, на губных гармошках. Он их в прошлый раз привез 32 штуки. И на всех поиграл за вечер. Ну, надеюсь, что хотя бы штук 16 на фестиваль захватит.
Обычно организаторы фестиваля жалуются на всякие трудности. Директор сада Эрмитаж Александр Бонзаков весело заявил, что никаких проблем нет. Я переспросила, что даже с уборкой мусора после нашествия толп на сад тоже нет. Трио в составе двух директоров, Евгения Балашова и Михаила Грина, а также народного артиста России Анатолия Крола, на мой вопрос ответили.
За 10 лет после того, как заканчивается фестиваль, и я смотрю на территорию сада, несколько бумажек и ни одного помятого цветочка. Вот да. В чем вся прелесть нашей любимого, дорогого джазового зрителя. Да, вот что замечательно.
Интеллигентная, хорошая публика. Такие же люди начинали ходить 100 лет назад, там, 110 лет назад в этот сад. Очень много слагаемых, которые делают этот фестиваль привлекательным. Но прежде всего, конечно, музыка. Потрясающее место проведения. Здесь люди имеют возможность отдыхать, когда хотят. Хотят служить, когда хотят. На самом деле огромное количество молодежи, которые с удовольствием приходят. Посмотрите, люди и пританцовывают. Вот это атмосфера, которую я не видел нигде.
Хорошая штука. Джаз и аудитория у него интеллигентная. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
8:47 в Москве. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В центре Грузии, как сообщает корреспондент Радио Свобода, российские войска проводят перегруппировку в районе города Горе. В американском штате Аризона из-за прорыва дамбы власти эвакуировали более 400 человек из района национального парка Большой Каньон. Сербия считает ошибкой передачу полицейских функций в Косово от ООН Европейскому Союзу. Подробнее о новостях в 9:00.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Есть ли надежда, что сегодняшняя российская пресса пишет о чем-либо, кроме дефолта или кроме российско-грузинского конфликта? Об этом спросим у Надежды Перцевой. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Сергей. Безусловно, есть. Я начну с такой, скажем так, с популярной темы. Это тема «Проект имя России», выбирающий самую запоминающуюся историческую личность России, который отменил все результаты прежнего голосования. Вот почему? Да потому что, по мнению организаторов, Сталин и Ленин на первых позициях оказались за счет хакеровских атак и массовых флешмобов. За выходные в ходе голосования с новыми правилами тройкой лидеров стали Александр Невский, Владимир Высоцкий и Сергей Радонежский. Эксперты уверены, что вхождение Сталина и Ленина в число 12 финалистов – факт объективной реальности. По словам тележурналиста и члена Общественной палаты Российской Федерации Николая Сванидзе, любому нормальному человеку приятнее видеть на первом месте Сергея Радонежского. Но объективная реальность такова, что Ленин и Сталин до сих пор популярны и наиболее характерны для России 20 века. Кому нужен Сергей Радонежский? Кто про него знает? Мы же представляем себе объем исторических знаний рядового гражданина, сетует Сванидзе. Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин положительно оценил изменение правил голосования. Я не думаю, что Сталин, который некоторое время назад лидировал, соответствует представлению большинства россиян о главном русском. Заметим, продолжает газета, авторов проекта в любом случае ждет ловушка. Им придется осенью готовить рекламные ролики для всех 12 лидеров опроса, среди которых обязательно окажутся и Сталин, и Ленин. Агитацией в пользу этих деятелей займутся партии. И зрелище это может оказаться не для слабонервных. При современном широко распространенном знании этого предмета заключает независимая газета. Теперь о том, что же ждет россиян в фармацевтике. В конце прошлой недели Минпромторг представил на рассмотрение ведомств проект стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2020 года. И в нем говорится, что доля продукции отечественного производства должна составить не менее 50% в общем объеме внутреннего рынка. Независимые эксперты отмечают, что при нынешней организации производства это просто невозможно. Об этом сегодня пишут новые известия. И коротко о том, что, в общем, заканчивается лето, впереди 1 сентября, в первый класс, как в последний бой. Так озаглавлена публикация газеты «Известия». Официально формирование школьных классов начинается 1 апреля и заканчивается к началу лета. Тем не менее, из года в год в августе у дверей директорских кабинетов собираются вернувшиеся из отпусков родители. Кто последний записывается в первый класс? С особенностями выбора мам и пап будущих первоклашек решили помочь корреспондентам. корреспонденты газеты «Известия». Они разделяют родителей на условные категории, они размышляют над тем, как правильно выбрать школу и что для этого надо, кому обратиться, каким материалам, газетам, сайтам и так далее.
Это, простите, в какую газету?
Это газета «Известия». Ага,
«Известия». Спасибо большое. Надежда Перцева знакомила с материалами сегодняшней российской прессы. А мы отправляемся за океан, где тоже всех беспокоит тема дефолта. Годовщину дефолта коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне будут обсуждать с аналитиком Дэниелом Кимиджем и говорить о том, стал ли 1998 год уроком для Соединенных Штатов тоже.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Десятилетие дефолта в России. Воспоминания и прогнозы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В воскресенье исполнилось ровно 10 лет дефолта в России. 17 августа 1998 года российское правительство отказалось от признания внутренних долгов, девальвировало рубль, по сути, объявив себя банкротом. Покупатели государственных облигаций потеряли десятки миллиардов долларов. Часть россиян потеряла свои сбережения. В десятилетний юбилей кое-кто разглядывает в глубинах российской финансовой системы призраки нового дефолта. Причины и уроки того события Алан Давыдов обсудил с аналитиком «Радио Свобода» Дэниелом Кимиджем.
Дэниел, вы ведь тогда работали в филиале Института Востоковедения в Санкт-Петербурге. Что вам запомнилось больше всего? Как вели себя политики? Как реагировало население?
Вообще было такое ощущение, что все, что было достигнуто, разваливается. И главное, это то, что просто абсолютно непонятно, что происходит. То есть выходят политики, они делают какие-то заявления. Я помню, что Ельцин сказал, что дефолта не будет за два дня до начала вот этого кризиса, 17 августа. А потом Кириенко что-то сказал про расширение валютного коридора. Я думаю, что мало кто в России тогда понимал, что это такое. Люди спрашивали, ну что такое там, что это означает расширение рублевого или валютного коридора. И я, когда приходил домой 17 августа, люди стали в очереди за водкой почему-то. Но потом выяснилось, что это никакого отношения не имело к кризису. Но тогда я стал обзванивать друзей. Ну что там, вот почему там стоят в очереди за водкой? Может быть, там это связано с кризисом? Просто была такая атмосфера, что непонятно было, чем это закончится и вообще, что происходит. Нельзя поменять рубли. Долларов больше нет. Вот эти рубли обесцениваются. И люди были в панике. Ну что, дают там сбережения, и люди там покупали холодильники, они покупали телевизор. Я жил на шестом этаже в большом доме. На первом этаже был универмаг. Я помню, что через два дня там ничего не осталось. И, по-моему, от руки они там написали «закрыто до лучших времен».
Как вы думаете, почему Кремлю тогда не удалось преодолеть вот этот кризис?
Главное, это то, что было какое-то ощущение, что надвигается кризис. Конечно, про ГКО тогда много говорили, и про возможность дефолта. Но на самом деле самое страшное заключается в том, что мы даже не знали, с чем они там не справились. Вот это самое страшное. Когда начинается война, когда взрывы, даже когда теракт. Там конкретно что-то произошло. А тут самое страшное, это то, что мы даже не знали, что произошло.
Дэниел, а вот с точки зрения аналитика, как вы сейчас вот это можете объяснить?
Ну, с точки зрения аналитика, это понятно, что жили непосредственно. Вот это самый простой ответ. И что все эти схемы, связанные с ГКО, что это все, вот пирамида, вот тогда говорили, там рухнула просто. Финансовая политика государства была, как выяснилось, ошибочно.
Стало ли это каким-то уроком для нынешней России?
Я, может быть, не стал бы называть это уроком. Я думаю, что это очень важная составляющая восприятия 90-х. Та часть общества, которая поддерживала некоторые реформы, или, может быть, они были не согласны с тем, как они проводились, но, тем не менее, они действительно хотели, чтобы там, по-моему, там был какой-то лозунг через пару лет «Мы хотим жить, как на Западе». Да? Вот этот кризис означало крах этих надежд. Я думаю, что сейчас, когда в России вспоминают 90-е, почти все считают, что тогда было намного хуже, чем сейчас. И это связано не только, конечно, с кризисом 98-го года. Там были и другие кризисы, и там обстрел Белого дома, там масса событий. Но тот факт, что после всех вот этих страшных событий в 98-м году, когда казалось, что, может быть, немножко там страна выкарабкивается из этой ямы, вот все рухнуло. Вот это произвело огромное впечатление. И я думаю, что вот это один из самых важных переломных моментов 90-х годов. Я бы сказал, та политическая поддержка, которая сейчас есть в российском обществе, позиции Путина и вообще всего того, что происходит с тех пор, как Путин пришел к власти, в основном эта поддержка основана на негативном восприятии 90-х и тех кризисов, которые тогда произошли в России.
Стало ли это уроком для Соединенных Штатов?
На Западе мнение о том, что происходило на протяжении всех там 90-х, очень сильно расходится с тем, как это принято рассматривать в России. Люди просто сами помнят, что они переживали тогда, когда обесцениваются там вот рубли, когда он не может там что-то купить. Вот именно этот момент, мне кажется, был упущен, пропущен на Западе. Воображаемый среднестатистический западный аналитик скажет, что 90-е в России — это время скромных надежд, каких-то достижений и еще каких-то проблем. Такая взвешенная оценка. Но я бы сказал, что в России это воспринимается совсем по-другому. Сейчас в газетах, и это не кремлевская пропаганда, мне кажется, что это действительно многие так считают, что это время страшного хаоса, время развала, смутное время, как многие сейчас говорят. И я бы сказал, что вот урок для Запада — это просто... Я всегда привожу вот один очень простой пример. Допустим, там западный аналитик там пишет про то, что происходило тогда в России, и он живет там в нормальном доме, он думает там о вопросах, там, я не знаю, там, ипотечного кредита, ну, о своей пенсии, может быть, да? А что, если бы это все пропало за 2 недели? Я думаю, что особенно для западной аудитории это просто очень важно понять.
Дэниел, одной из причин дефолта 98-го года считается низкая платежеспособность российской экономики в те дни. Сегодня баррель нефти стоит дороже, чем в дни того дефолта. Но, как мы знаем, нефть устойчиво дешевеет. Выработала ли, на ваш взгляд, Россия механизмы, дающие гарантию неповторения такого кризиса?
Одним словом, нет, но я сразу оговорю, что, конечно, даже если цена сейчас падает, это не сравнится с тем, что было 10 лет назад. Проблема вообще заключается в том, что страна по всем показателям сидит на нефтяной игле. И почти все согласны с тем, что нужно развивать там другие отрасли. Я пока не вижу, чтобы это очень как-то быстро или эффективно развивалось. Я думаю, что я могу тут сослаться на результаты опроса, что значительная часть российского общества считает, что кризис 98-го года может повториться. То есть даже на фоне сегодняшнего сравнительного благополучия, это понятно, что многие так считают, потому что, ну, научные, так сказать, горками могут.
Аналитик «Радио Свобода» Дэниел Кимидж вспоминал и анализировал российский дефолт августа 98 года.
С ней беседовал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.